Ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта рассмотрит Совет Безопасности ООН.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня вторник, 22 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В эти минуты открылся 8-й съезд Союза журналистов России. На повестке дня реформирование организации. А у нас в прямом эфире первые впечатления нашего корреспондента и комментарии экспертов. Сегодня Всемирный день Земли. Петербургские экологи накануне отправили письмо избранному президенту Медведеву. И в этом послании речь тоже идет о средствах массовой информации. Сегодня в Лондоне продолжается экономический форум. Дискуссии о настоящем и будущем российской экономики объединяют его участников, среди которых, правда, нет первых лиц государства. Столичные жители не устают бороться против точечной застройки. Близится к развязке один из таких конфликтов. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня в Москве проходит 8-й съезд Союза журналистов России. Пожалуй, самое крупное объединение медиасообщества в стране намерено обсудить пути реформирования организации. Как сказал генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко, у журналистов не должно возникать вопроса, зачем им союз. Но это далеко не единственный вопрос, на который ищут ответ профессиональные российские журналисты. Сейчас с нами на прямой связи руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
На ваш взгляд, скажем, за последний год какие проблемы профессиональной журналистики проявились наиболее ярко?
Ярко отрицательные. Скорее всего, все-таки я говорил об отрицательных, и даже не за последний год, а за последние 8 лет, потому что произошел и политический перелом в России, я имею в виду президентство Владимира Путина, и в связи с этим и изменения в отношениях между государством и средствами массовой информации. Поэтому я бы сказал о том, что есть три очень важных проблемы, которые журналистское сообщество должно решать. Это проблема очень сильного разделения на независимую и государственную прессу. Это отсутствие солидарности, или точнее отсутствие профессионального союза, я имею в виду профсоюза, той самой организации, которая должна заниматься трудовыми проблемами, потому что в борьбе с независимыми журналистами очень часто возникают споры, которые в том числе и связаны с трудовым законодательством. Но и, на мой взгляд, еще есть самая главная проблема – это отсутствие хорошего образования, и мне, как преподавателю университета, и моим коллегам совершенно очевидно, что если эта ситуация будет сохраняться, не будет изменено образование, не будут введены профессиональные школы журналистов, то журналистика в России будет находиться в том состоянии, в котором она находится с 91-го года.
Олег, вы сказали, что эти проблемы существуют уже как минимум 8 лет. Какая из них, на ваш взгляд, ближе всех к решению, если так вообще можно выразиться?
К разрешению, по-моему, никакой, потому что все это взаимосвязано. То есть для того, чтобы пресса становилась из независимой в пропаганду, пропагандой, для этого было сделано все, начиная с доктрины информационной безопасности. Соответственно, власть не заинтересована в том, чтобы журналисты отстаивали свои права, и, соответственно, не заинтересована в том, чтобы появился хороший профсоюз журналистов. Ну и, соответственно, власть совершенно не заинтересована в профессиональном образовании, потому что все-таки выгоднее иметь послушных пропагандистов, чем независимых журналистов, и история с Интерньюсом только подтверждает это.
Спасибо большое, Олег. Я напомню, что на связи со студией программы «Свобода в 9» был руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Возможно, что поднятые им вопросы составят предмет дискуссии на 8-м съезде Союза журналистов России. Съезд начался несколько минут назад. Там находится наш собственный корреспондент Максим Ярошевский. Надеемся узнать от него первые впечатления и, возможно, уже какие-то детали и подробности. Максим, вам слово.
Действительно впечатление. Войти на 8-й съезд Союза журналистов России оказалось делом достаточно проблемным. Организаторы настойчиво путались в списках делегатов журналистов и представителей масс-медиа, которые пришли сюда поработать. Очередь перед металлодетекторами постоянно росла. Перед залом заседаний в здании гостиницы Российской академии государственной службы при президенте России раздавали программу съезда. Главный вопрос – как реформировать российскую журналистику, которая, как говорится в программном докладе, в кризисе. Он, этот кризис, проявляется в качестве журналистики, сокращении пространства в СМИ, уменьшении роли журналистов в обществе, падении доверия к публикациям. Настоятельно необходима реформа. Ее суть и должны обсудить на съезде первым с докладом «Правовой и социальный статус российского журналиста, традиции российской журналистики и современность» выступит председатель Союза журналистов господин Богданов. Съезд продлится до позднего вечера и завершит свою работу заседанием нового, сегодня же днем избранного Федеративного совета Союза журналистов России. Любопытно, что журналист «Радио Свободы» Максим Ярошевский, собственно, я оказался без аккредитации на 8-м съезде, но все-таки мне удалось сюда пройти. Евгения?
Да, спасибо большое. Первые впечатления от начавшегося сегодня съезда Союза журналистов России рассказал наш корреспондент Максим Ярошевский. Напомню, съезд, в частности, должен обсудить пути реформирования организации. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Мы должны понять, каким образом Союз журналистов России будет выходить из того кризиса, в котором оказалась наша российская журналистика, и как этот союз будет реформироваться для того, чтобы эти проблемы решить.
На ваш взгляд, в чем именно выражается кризис, каковы его признаки?
Вообще, это часть мирового кризиса журналистики. Этот кризис выражается и в падении качества, в падении доверия и в снижении роли журналиста в обществе, и в том сокращении пространства свободы СМИ, которое происходит в нашей стране. В России это проявляется особенно остро. И поэтому вот та программа, которую мы хотим принять на съезде, она предусматривает 4 основных блока. Это защита журналистики как форма общественного сознания, как самостоятельной и свободной творческой профессии. А второй блок – это защита трудовых и профессиональных и социальных прав и интересов журналистов. Это, прежде всего, создание и развитие профсоюза. Третий блок – это, безусловно, защита экономических интересов СМИ как медийного рынка. Это серьезная работа и на рекламном рынке, и серьезная работа на рынке программного обеспечения. Вот в рамках этой программы идет наша акция с Microsoft. Кстати говоря, объявили о своем намерении присоединиться к этой акции другие крупнейшие производители программного продукта. Это впервые в мире по инициативе Союза журналистов России такая серьезная программа разработана. Ну и, наконец, четвертый блок – это реформа самого Союза. Союз, безусловно, должен быть кардинальным образом реформирован. И о том, каким образом это должно произойти, пойдет разговор на съезде.
В эфире «Радио Свобода» был Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России. Сегодня в Москве проходит съезд Союза. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Комиссия Международного олимпийского комитета проверит сегодня в Сочи ход работ по подготовке к Олимпийским играм 2014 года. В Чите 5 детей госпитализированы в результате взрыва во дворе жилого дома. В Петербурге власти разрешили оппозиции провести шествие 1 мая. В Кувейте открывается международная конференция по вопросам помощи Ираку. Тибетский духовный лидер Далай-Лама обратился к правительству США с просьбой помочь урегулировать ситуацию в Тибете. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повторы радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема этого выпуска – интервью с композитором Юрием Каспаровым. Вечер памяти Владимира Уфлянда в Петербурге. Кинообозрение. Фильм Йосса Стеллинга «Душка». 9 минут джаза. Лайонел Хэмптон. Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в программе «Свобода в 9» знакомим вас с содержанием свежих российских газет. И со мной в студии Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Евгения.
Теперь россиянам, которые привыкли уже жить в кредит, нужно быть осмотрительнее. Для того, чтобы понять, в чем дело, неплохо бы для начала прочитать газеты.
Заголовки, прежде всего, по этой теме очень красноречивые. «Банкрот закроет банку рот». Это московский комсомолец. А «Известия» такой заголовок публикует. «Граждане банкроты, радуйтесь. Не платить по кредиту можно будет с комфортом». Минэкономразвитие в очередной раз переписало проект закона о банкротстве физических лиц, пишет газета. Последняя версия этого документа разрешает горе-должникам банкротиться по доброй воле. Тогда у них не конфискуют имущество, а реструктурируют долги на 5 лет. Банкрот сможет жить, как и прежде, и даже брать кредиты, поскольку формально он будет освобожден от долгов. Такая мягкая модель личного банкротства широко распространена в США. В России же кредиты стали настолько популярными и доступными, продолжает «Известия», что армия банкротов тоже может стать миллионной, если только в правительстве не победят сторонники жесткой линии, которые считают, что банкроты следует немедленно все конфисковать. Тут описывается, кто может стать банкротом. Только человек, который не менее 6 месяцев нарушает график выплат, причем сумма долга должна превышать 100 тысяч рублей. Ранее в более мягком варианте обсуждалась сумма в 10 тысяч, потом банкрот составляет приемлемый для себя график погашения долга в течение 5 лет, его утверждает суд, и все. Российская газета развивает тему. Нельзя сказать, правда, что процедура банкротства столь уж безболезненна для гражданина. Во-первых, ему будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и учреждать свою фирму с образованием юрлица в течение года с момента признания банкротом. Во-вторых, вводится 5-летний период ожидания, в течение которого у человека не будет права брать кредиты в банках и, соответственно, повторно использовать такой механизм. К тому же законопроект изначально ориентирован только на добросовестных заемщиков, отмечают Минэкономразвитие. Причем гражданин должен сам доказать суду, что у него не было злого умысла обмануть банк, когда он брал заем. Если суд признает гражданина заведомо банкротом, все его обязательства сохраняются в полной мере, и взыскивать долги с такого человека будут судебные приставы-исполнители. Кстати, ограничение на продажу имущества в счет долга, предусмотренное законопроектом, в этом случае уже не действует, так что откровенных мошенников документ не защитит.
Ну, в общем-то, пришла я к выводу, что банкротом в России быть не так уж опасно, по крайней мере, если исходить из проекта этого закона.
Похоже, что да.
Но сейчас на повестке дня у значительной части россиян, а именно у выпускников, другая задача – сдача экзамена. И вот уже сейчас анализируют итоги прошедшего пробного единого государственного экзамена.
Новое «Известие» пишет, в понедельник в российских регионах проходил пробный единый государственный экзамен по русскому языку. Исключением стала только Москва. Столичные школьники сдавали пробный ЕГЭ в минувшую субботу. Так называемая генеральная репетиция ЕГЭ преследует 2 цели. Выяснить, какие трудности ждут выпускников на экзамене и сколько времени уйдет на проверку их тестов. Газета «Известия» отмечает, что комиссии смогли протестировать оборудование, чтобы оно не сбоило в мае во время настоящего итогового ЕГЭ, и пришли к выводу, что режим секретности нынешним выпускникам обеспечен.
Да, то есть пожелать можно нынешним выпускникам, чтобы аппаратура не сбоила, ну и мозги не подводили. Спасибо большое, Вероника. Сегодня Вероника Баде читает российские газеты. Вы слушаете «Свободу в 9», и со мной в студии Дмитрий Морозов с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. В начале самых последних соревнований они происходят нынче на американском континенте. Плей-офф и в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, и в Национальной хоккейной лиге. В НБА Кливленд сегодня выиграл у Вашингтона 116-86. Юта нанесла поражение Хьюстону 90-84. Победители сегодняшних матчей ведут в сериях со счетом 2-0. Ну а в первом круге розыгрыша Кубка Стэнли Монреаль завершил свою серию с Бостоном после сегодняшней победы 5-0. Канадский клуб выиграл серию 4-3 и стал участником второго раунда. А в противостоянии Филадельфии и Вашингтона равенство установилось 3-3 после сегодняшней победы столичного клуба со счетом 4-2. Внесли свой вклад в победу Вашингтона и россияне. Александр Овечкин забросил 2 шайбы, а Александр Семин 1. В России в Казани подходит к концу юниорский чемпионат мира по хоккею. В финал вышли команды России и Канады. Россияне взяли верх над сверстниками накануне из Соединенных Штатов Америки 3-1, а канадцы выиграли у юных шведов со счетом 3-2. В Монте-Карло вчера стартовал крупный мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Вот некоторые результаты первого дня. Хорват Иван Любичич нанес поражение бразильцу Густаву Куэртену, который пытается вернуться в элиту мирового тенниса, получил вайлдкарт на этом турнире. 6-1, 6-2 победа Любичича, то есть пока неудачно. Неудачная попытка это была Куэртена. Янко Типсаревич из Сербии выиграл у француза Поля Анри Матьё. Сэм Куэри, американец, одержал победу над испанцем Карлосом Мойей. Еще один испанский теннисист Хуан Карлос Ферреро одолел Микаэля Лодра из Франции. Энди Мюррей из Великобритании выбил из розыгрыша другого представителя испанского тенниса Фелисиано Лопеса. Сегодня вступает в борьбу на этом турнире Марат Сафин. Вчера состоялся четвертьфинальный матч плей-офф чемпионата России по баскетболу. ЦСКА одержал непростую победу над командой «Спартак Приморья» из Владивостока со счетом 72-66. В Шеффилде, о чем мы информировали уже слушателей «Радио Свобода», проходит чемпионат мира по снукеру. Вчера определились еще три участника второго круга. Вот результаты завершившихся матчей. Стивен Хендри, шотландец, выиграл у Марка Аллена из Северной Ирландии 10-9. Стюарт Бингем, англичанин, взял верх над своим соотечественником Стивом Дэвисом 10-8. А валиец Райан Дэй одержал победу над Майклом Джаджем из Ирландии 10-6. И о футболе. Руководство Валенсии уволило с поста главного тренера клуба Роналда Кумана, несмотря на то, что Валенсия не так давно выиграла розыгрыш Кубка Испании. Тем не менее, в чемпионате страны Валенсия занимает 16-е место, и это недалеко от зоны вылета. Ну а бывший главный тренер лондонского Челси Жозе Моуриньо, как сообщают некоторые средства массовой информации, минувшие выходные подписал предварительное заключение с президентом миланского Интера Массимо Моратти на 4 года, несмотря на то, что у Интера продолжает действовать контракт с итальянским специалистом Манчини. Ну, как сообщается, Мауриньо приступит к своим обязанностям этим летом после, судя по всему, чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии.
Спасибо Дмитрию Морозову. Он рассказал о спорте в программе «Свобода в 9». Накануне в Лондоне открылось российское инвестиционное роуд-шоу, наследник российского экономического форума в Лондоне, проводившегося уже 12 раз. За два дня российские и зарубежные экономисты должны обсудить инвестиционный климат в России и рост российских инвестиций за рубежом. Участники одной из дискуссий усмотрели также связь между будущим российской экономики и степенью свободы прессы в стране. Весьма кстати рассказать об этом сегодня, когда в Москве проходит съезд Союза журналистов России. С подробностями из Лондона наш обозреватель Михаил Соколов.
Инвестиционное роуд-шоу в Лондоне не смогло превратиться в чисто рекламное мероприятие, на котором эксперты говорили бы только об успехах экономической стабилизации и обещали бы, как политолог Вячеслав Никонов, мощный тандем Путин-Медведев.
Система с сильным премьером, она в России традиционно работала лучше. Премьер-министр у нас глава исполнительной власти. Слабый премьер-министр – это слабая исполнительная власть. Главный, я считаю, конституционный недостаток России заключается в том, что у нас власть и ответственность разделена очень властный президент и много ответственности у правительства. В этом случае безвластный глава правительства, он просто делает правительство неэффективным инструментом. Конечно, Россия со Столыпиным и Витте развивалась гораздо лучше, чем Россия со Штюрмером, Горемыкиным или Голицыным.
На круглом столе об инвестиционном климате в России при президенте Медведеве на фоне округлых фраз, например, главы правительства Свердловской области Виктора Кокшарова о небывалых экономических успехах Урала, выделялось выступление телеведущей Марии Максимовской.
Что касается острова стабильности, ну, это правда. Большой остров, очень большой у нас остров, очень стабильный. Очевидно, каких-то глобальных изменений в политике происходить не будет. Я приведу несколько примеров. Это события, которые произошли в России за последние 4 месяца. Январь. Начало дела, так называемого дела Арбат Престижа. Март месяц. Обыски и выемки документов в офисе ТНК-БП. Сотрудников компании обвиняют в промышленном шпионаже. Эксперты тут же заявляют заявляют о давлении на владельцев ТНК БП со стороны «Газпрома». Март. Арбитражный суд разрешает национализацию аэропорта Домодедово. Компания «Истлайн», владелец аэропорта Домодедово, вложила в развитие этого аэропорта около миллиарда долларов. Апрель месяц. Обыски в крупнейшей сети по торговле бытовой техники «Эльдорадо». Все знают, что Россия дала миру новый термин. Это называется теперь так «бархатная реприватизация». Речь идет, во всяком случае, со слов Шварцмана, о фактической национализации и переходе крупнейших, наиболее привлекательных компаний из рук нынешних владельцев в руки так называемых правильных владельцев, предпринимателей-государственников. Мы пока видим и создание крупнейших госкорпораций, абсолютно непрозрачных. Пока говорить о том, что государство и силовые структуры уйдут из бизнеса, я думаю, чрезвычайно преждевременно. И произойдет ли некая оттепель при президенте Медведеве, и оттепель имеется в виду и в политической ситуации, и, например, в ситуации со средствами массовой информации, которую я знаю очень хорошо, и где пока что заморозки. Просто у нас там в юге над нами веют и воют, и, в общем, ничего особенно хорошего в этой сфере нет. Почему это плохо, вот такое положение дел в СМИ, для экономики в целом? Потому что в ситуации, когда не существует общественного контроля, а в России не существует общественного контроля за деятельностью власти, эта ситуация может оказаться губительной для экономики и для страны в целом.
Выслушав на другом заседании дискуссию об имидже России на Западе, который якобы портят непонятливые зарубежные журналисты, попросил слово Владимир Познер.
Вот когда мы между собой разговариваем и говорим о своей стране, то по сути дела мне кажется, что мы очень часто повторяем как раз то, что пишут о нас. То есть, стало меньше демократии, газеты и СМИ менее свободны, а коррупция колоссальная, выборы странные. Мы это все говорим, но когда мы говорим, это вроде мы правду говорим о себе. Но когда они пишут, вот они тогда какие-то не такие. Вот мне кажется, что обе стороны могли бы лучше понять и подумать по этому вопросу. Это что касается имиджа. То, что имидж имеет значение, это факт, потому что как раз вот это вот удивительное телевизионное, не знаю, как его назвать, животное, которое называется Russia Today, создано для того, чтобы изменить имидж. И обращено туда специально. Я хочу сказать, что никогда таким путем, я как бывший пропагандист знаю, о чем говорю, никогда таким путем не изменишь своего имиджа.
Представитель крупной компании «Эон», сделавший немалые инвестиции в Россию, заметил, что российским властям стоит посмотреть на свою страну глазами инвестора, встать на его место и, во-вторых, не игнорировать, как это продолжается, такие форумы, как тот, что проходит в Лондоне. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Как пишутся книги о президенте? В обсуждении принимают участие член Общественной палаты, автор книги об избранном президенте Николай Сванидзе и журналист, автор книги о действующем президенте Наталья Геворкян. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А во второй части программы «Свобода в 9» такие темы. Сегодня Всемирный день Земли. Петербургские экологи накануне отправили письмо избранному президенту Медведеву. Россияне рассуждают о главных, на их взгляд, экологических проблемах. Столичные жители не устают бороться против точечной застройки. Близится к развязке один из таких конфликтов. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге, новости науки во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате взрыва, заложенного на дороге фугаса, получил ранение военнослужащий внутренних войск. Как сообщили в правоохранительных органах Чечни, взрыв произошел, когда по дороге проезжала колонна военных машин. В Чите 5 детей госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в понедельник вечером во дворе жилого дома. По предварительным данным прокуратуры, разорвалось неустановленное устройство. Суд в Чите рассматривает сегодня вопрос об очередном продлении Платону Лебедеву срока содержания под стражей до 2 августа. Комиссия Международного олимпийского комитета проверит сегодня в Сочи ход работ по подготовке к Олимпийским играм 2014 года. Результаты инспекции будут объявлены в среду. В Петербурге власти разрешили оппозиции провести шествие 1 мая. Совет безопасности ООН проведет в среду экстренное заседание для обсуждения ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. В понедельник Тбилиси обвинил Москву в уничтожении грузинского беспилотного самолета над территорией Гальского района Абхазии. В Кувейте сегодня открывается международная конференция по вопросам помощи Ираку. Во встрече примут участие лидеры соседних стран, а также представители постоянных членов Совета безопасности ООН, Лиги арабских государств и организации «Исламская конференция». В американском штате Пенсильвания демократы проводят первичные выборы кандидатов в президенты. Борьбу за выдвижение ведут сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон. Пока в этой гонке лидирует Обама. Президенты США и Мексики Джордж Буш и Филиппо Кальдерон высказались в защиту североамериканского соглашения о свободной торговле. Тибетский духовный лидер Далай-лама обратился к правительству США с просьбой помочь урегулировать ситуацию в Тибете.
Продолжается программа «Свобода в 9». Сегодня 22 апреля – Всемирный день Земли. Экологи используют этот повод для того, чтобы напомнить общественности о глобальных экологических проблемах. Петербургские экологи знаменательного дня не дожидались и накануне направили открытое письмо избранному президенту России Дмитрию Медведеву. Они просят избранного президента изменить информационную политику страны, увеличив на телевидении количество научных, экологических и просветительских передач. Таким образом, петицию питерских экологов можно адресовать и проходящему сегодня в Москве съезду Союза журналистов России. С подробностями о письме питерских экологов корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Открытое письмо к Дмитрию Медведеву готовилось на заседании Общественного экологического совета Петербурга и Ленинградской области. Информационная политика России стала главной угрозой ее национальной безопасности, и это требует немедленного исправления, говорится в письме. Речь идет не только об имидже как таковом, но прежде всего об отсутствии в системе информационного вещания реальной идеологии труда и любви к природе и родине, которые только и могут сформировать здоровое общество, вызывая в сознании у людей желание творить добро и строить человеческие отношения в гармонии с окружающей средой. Конец цитаты. Именно поэтому экологи и просят, чтобы научно-просветительских и экологических телевизионных программ стало больше. Среди подписавших письмо руководитель Петербургского отделения Международной общественной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Телевидение, на мой взгляд, сейчас потеряло образовательную функцию. Если с самого начала, в первую очередь, создавалось как инструмент домашнего образования, образование для всех, то теперь телевидение стало средством развлечения, причем развлечения низкопробного, когда на телеэкране очень много сцен насилия, которые, на мой взгляд, и в жизни-то не должны происходить, а они происходят на телеэкране сильно чаще, чем в жизни. Я понимаю, что это нужно для рейтинга.
Но потакать низменным вкусом публики не стоит. Будущее за нишевым телевидением, когда любители боевиков смогут наслаждаться ими на отдельных каналах, считает Юрий Шевчук. Сегодня просветительских передач недостаточно. Одного канала Discovery мало.
Образовательные передачи, природоохранные передачи, документальные фильмы про охрану природы, они должны быть, на мой взгляд, включены во все программы телевидения, в том числе и в каналы государственного телевидения. Потому что большая часть средств для этих самых каналов все-таки поступает не от рекламы, а от налогоплательщиков. И эти налогоплательщики имеют право высказываться про политику канала.
Кроме руководителя «Зеленого креста», обращение подписали руководитель Петербургского отделения гильдии экологической журналистики Медиасоюза России, руководитель детского экологического центра при предприятии «Водоканал Петербурга». Обращение приурочено к Международному дню Земли, отмечаемому 22 апреля. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В письме избранному президенту Дмитрию Медведеву питерские экологи описали свое видение, ну да практически телевидение современных природоохранных проблем. А что включили бы в программу гипотетического телеканала «Природа», скажем, жители Южного Урала? Мы узнаем об этом прямо сейчас с помощью нашего корреспондента в Челябинске Александра Валиева. Он спрашивал земляков, какую экологическую проблему вы считаете самой главной?
Ну, в общем-то, меня проблемы экологии волнуют, но я их не так замечаю, потому что, возможно, в нашем районе это не так чувствительно, нежели в других.
Воздух. Вот очень конкретно. Я живу в центре города, очень волнует состояние именно воздуха. Выбросы, заводы, пароходы, машины. Дышать совсем трудно.
буквально сегодня обсуждали проблему мусора. И нам кажется, что мусор в своем количестве, он уже настолько его много, что вот надо очень обращать большое внимание на эту проблему. И мне кажется, с такими перспективами, как у нас, когда человек тоннами буквально вырабатывает мусор, жизнь наша закончится неизвестно где и чем.
Загрязнение водоемов, рек, озер нефтепродуктами и мусорными отходами. Это очень актуально, потому что вся река Миас загрязнена вот этими отбросами. Бутылками пластиковыми, все туда сливают, машины моют, а контроля как такового нету. Никто за этим конкретно не следит.
Я не знаю, но вот последнее время вот эти вот пожары, в выходные дни открываешь, балконы было тепло, запах стоял неимоверный. Говорят, что это свалку жгли якобы, и что это были еще и пожары. Дышать невозможно.
Ну, как житель, коренной житель Челябинска, я считаю, что самая близкая мне проблема, связанная с экологией, это, конечно же, мусор в Челябинске. Хоть и был принят закон о штрафах за разброс мусора в городе, мне кажется, не сильно помогает, и жалко смотреть на город в таком виде. Не очень из-за этого считаю Россию развитой страной.
Проблема автомобильных выхлопов, потому что поток машин в каждом населенном пункте увеличивается просто с потрясающей прогрессией. Даже в нашем не очень благоприятном экологическом регионе, где всегда наибольшей бедой считались выбросы промышленных предприятий, сейчас, пожалуй, эта беда становится более существенной.
Самая большая проблема – это то, что в последнюю неделю у нас горело городская свалка, поэтому один из районов был полностью в дыму. Я думаю, очень неприятно пахло вокруг.
Я считаю, что для нашей цивилизации одна из основных проблем – это проблема мусора. Мы производим его все больше и больше, но озаботились вопросами его переработки лишь несколько стран. Но ведь мусор, помимо того, что занимает наше пространство и портит нашу экологию, является очень ценным ресурсом. И неиспользование этих ресурсов, мне кажется, не только халатность, но и преступление.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какую экологическую проблему вы считаете самой главной. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». В Москве в библиотеке иностранной литературы при участии посольства Франции проходят вторые историко-литературные чтения «Прогулки с Андреем Синявским», посвященные жизни и творчеству писателя. Главной темой первого заседания оказались не политические аспекты дела Синявского Даниэля, а творческий подход к жизни. На чтениях побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Более всего, тон чтений, посвященных Андрею Синявскому, напоминает его собственные, то есть его альтер-эго Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным». Синявский, по словам профессора Юрия Манна, своей иронической книгой поколебал образ главного государственного поэта, в которого Пушкин превратился в 1937 году. Выступавшие писатели, критики и журналисты под предводительством приехавшей из Парижа вдовы Синявского Марьи Васильевны Розановой говорили о советском, лагерном и парижском опыте писателя, о его энциклопедизме со светлыми лицами и веселыми интонациями. Конференция началась докладом историка культуры Сергея Бочарова о борьбе Синявского как эстетическом акте, а закончилась выступлением писателя Дмитрия Быкова на ту же тему. Хотя изначально он парадоксально заявил тему «Андрей Синявский как русский националист».
Либеральная цивилизация рано или поздно приводит к деградации довольно быстрой. Консервативный спор славян между собой рано или поздно приводит к выяснению отношений, кто национальный, а следовательно, кто хуже. Настоящая русская культура, пушкинская культура, а это имя, конечно, для Синявского определяющее, всегда развивалась в стороне от этих двух самоубийственных тенденций, предлагая нечто третье. И, конечно, идея креста для Синявского столь близкая, она и есть отказ от противопоставления двух взаимообусловленных крайностей, а именно закона и морали. Одно без другого не мыслимо. На мой взгляд, эта глубоко христианская позиция впервые была сформулирована довольно ясно в «Мыслях врасплох». Я абсолютно убежден, что когда действительно придет время формирования русской национальной идентичности, тексты Синявского будут востребованы более чем когда-либо. Когда-то Синявский в интервью мне говорил, что наиболее достоверна именно эстетика, потому что этика может вилять, этика придумывает самооправдание, а эстетика всегда скажет, что приватизация это некрасиво, потому что нищая старуха отвратительна. Прежде всего эстетически это очень страшно. Эстетика – это то, что нас не подведет никогда. Кому-то это может быть кажется цинизмом, но мне это кажется как раз высшей добродетелью, хотя бы уже потому, что прожить такую эстетически красивую и эстетически законченную жизнь, какую прожил Андрей Донатович, уже есть само по себе великое этическое деяние.
Если пересказ Дмитрием Быковым тезиса об этике принадлежит скорее эпохе советского двоемыслия, то с его финальной репликой трудно не согласиться. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9». BBC будет публиковать сообщения из живого журнала. Skype разрешает звонить за $10 по всему миру. Вьетнам запустил первый спутник связи. Подробности в этом выпуске новостей высоких технологий, который представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Создатель компьютерных игр SimCity и The Sims Вильям Райтер объявил о выпуске новой научной игры, получившей название «Спора». Игры, созданные Райтером, представляют собой эволюционные модели, в которых персонажи живут и развиваются. Новый симулятор дает играющему возможность управлять всей эволюцией на Земле. О новой игре рассказывает Владимир Губайловский.
Компьютерная игра начинается с того состояния, которое соответствует так называемому первичному бульону. Это океан, в котором зарождались первые живые существа. Играющий сначала воспитывает первые многоклеточные организмы, затем они выходят на сушу, растут и меняются. На последних этапах игры разумные существа с Земли уже способны лететь в космос и встречаться с другими цивилизациями. Игра подробно воспроизводит современные представления об эволюции жизни на Земле и дает возможность изучить основы биологии.
Новости коротко. Компания BBC объявила о запуске совместного проекта с российской компанией SUP. Компания начинает проект Leaf Report, в рамках которого российские блогеры живого журнала смогут предоставить свои новостные сообщения для компании BBC. Наиболее интересные материалы будут публиковаться на сайте русской службы BBC. Компания интернет-телефонии Skype предложила своим пользователям безлимитные тарифы для международных звонков с компьютера на телефон. До сих пор Skype представляла возможность бесплатно звонить с компьютера на компьютер. Каждую минуту разговора с компьютера на телефон нужно было оплачивать. Хотя цена одной минуты при интернет-соединении значительно ниже, чем при соединении через телефонные компании, стоимость звонка достаточно высока. Новый безлимитный тариф Skype начнет работать для 34 стран Америки, Европы и Азии. Неограниченное соединение будет предоставляться за $10 в месяц. Вьетнам запустил свой первый спутник связи. Спутник будет предоставлять радиовещание и интернет-соединение на территории страны. Спутник Виносат-1 был выведен на орбиту французской ракеты «Ариан-5» с космодрома в Гвиане. Как заявил министр связи Вьетнама Дуан Хопли, спутник должен обеспечить до 10 тысяч одновременных разговоров по телефону и поддержку 120 телевизионных каналов. Спутник был построен американской корпорацией Lockheed Martin.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 44 минуты и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Платону Лебедеву срока содержания под стражей до 2 августа. Комиссия Международного олимпийского комитета проверит сегодня в Сочи ход работ по подготовке к Олимпийским играм 2014 года. В Петербурге власти разрешили оппозиции провести шествие 1 мая. В американском штате Пенсильвания демократы проводят первичные выборы кандидатов в президенты. Борьбу за выдвижение ведут сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон. Министр иностранных дел Турции заявил, что его страна заинтересована в нормализации отношений с Арменией. Президенты США и Мексики Джордж Буш и Фелипе Кальдерон высказались в защиту Североамериканского соглашения о свободной торговле. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. В Москве, возможно, появится реестр таксомоторных компаний. Кто не в списке, нелегал. В Петербурге прошли депутатские слушания по уборке города. Хорошего депутата услышали мало. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. За 3 года городские власти планируют расселить или перевести в жилой фонд 400 общежитий, находящихся в ведении города. В 2008 году на эти цели выделено 500 000 000 рублей. Часть общежитий попадет в программу расселения аварийного жилья. Москва. Столичный комитет рекламы, информации и оформления выводит рекламу из исторического центра города. Бюджету это обойдется примерно в 100 миллионов неполученных доходов. Потери собираются возместить повышением ставок аренды рекламных носителей и предоставлением компенсационных мест, заявил председатель комитета Владимир Макаров.
Реклама возле памятников, она и не нужна. Сначала там обращение о самостоятельном демонтаже, какие-то там другие процедуры, досудебные, судебные. То есть это такой определенный процесс, мы поэтому и взяли себе больше, чем 1/2 года на, допустим, зону вокруг Московского Кремля.
Петербург. Сегодня Московский районный суд Петербурга рассмотрит 7 исков родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком. Вчера суд частично удовлетворил 6 подобных исков ГТК «Россия» на общую сумму чуть более 2 000 000 рублей. По каждому иску суммы варьируются от 50 тысяч до 800 тысяч рублей. Всего 50 исков на общую сумму в 50 миллионов рублей должен рассмотреть суд в Петербурге, а в Москве на этой неделе начнется слушание 50 исков родственников погибших к страховой компании «Согаз». Москва. Депутаты Мосгордумы предложили законопроект о такси с созданием городского реестра таксомоторных компаний. В реестр смогут войти любые компании, готовые взять на себя дополнительную нагрузку в виде требований к водителю, к состоянию машины, экологические требования. То есть официальные перевозчики качеством своих услуг сами должны вытеснить нелегалов с этого рынка. По существующим оценкам, в Москве ежедневно работает примерно 45 тысяч таксистов. Менее половины из них платят налоги. Нелегальный годовой оборот оценивают примерно в 1 миллиард долларов. Петербург. На депутатских слушаниях по проблемам уборки города выяснилось, что 3/4 городских территорий не обеспечены финансированием таких работ. Это бесхозные внутриквартальные территории, детские и спортивные площадки. В ведении комитета по благоустройству находятся только дороги и тротуары. Депутаты будут определять зоны ответственности и механизм передачи полномочий по уборке муниципальным образованиям и управляющим компаниям. Москва. На крыше ЦУМа появятся 3 ресторана и смотровая площадка с видом на башни Кремля. Для этого старейший магазин накроют стеклянным куполом. Пока неизвестно, когда начнется его строительство. Новости Москвы и Петербурга. 22 апреля. Вера Володина.
В течение часа в понедельник вечером проходил пикет инициативных групп жителей против уплотнительной застройки в Южном административном округе. 30 человек у памятника на Автозаводской в Москве держали плакаты 70% дельцам, 20% генералам, 10% чиновникам и 0% очередникам. Еще один плакат: «Нет стройки на детской площадке». Собравшиеся на пикет скандировали: «Нет строительства в парке Садовники», «Префект Буланов, верни наш двор». О том, как москвичи отстаивают свое жизненное пространство, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Больше всего организаторы митинга надеялись увидеть и услышать представителей Москомархитектуры и компаний-застройщиков. Но ни те, ни другие на эту акцию, несмотря на приглашение, не пришли. Вячеслав Грачев представляет инициативную группу жителей домов, рядом с которыми фактически уже приступили к строительству дома 43 по Чертановской. Вячеслав уверен, что этот дом не решает проблемы очередников и ущемляет интересы жителей соседних домов как объект уплотнительной застройки.
Практически закончен нулевой цикл, откопан котлован, начинается возведение высотного дома. Двухэтажные пентхаусы, элитный жилой комплекс, какие 20% жилья будут тут занимать военные, это большой вопрос. Кстати, 10% жилья, которые вроде как должны были принадлежать очередникам Южного административного округа, сейчас уже эти 10% не что иное, как резерв города. То ли там никто не будет жить, то ли там это все распродают.
Этот объект был изучен межведомственной комиссией.
Точечная это застройка или не точечная застройка, сказано не было, было сказано одно, что все документы, нормы, все технические характеристики соответствуют.
Вячеслав рассказал, что еще до комиссионной оценки объекта строительство его возобновлялось, и префектура округа не следовала промежуточным решениям комиссии.
Буланов сказал, что стройка будет в любом случае. Ну, вообще-то, решай, будет стройка или не будет, может только межведомственная комиссия Морского архитектура. Когда закончился первый ордер на строительство, стройку прекратили. Но прекратили только на несколько дней, потом стройку возобновили. Хотя официально представитель Ресина на круглом столе нашим жителям говорил, три раза повторил, что до решения межведомственной комиссии стройка продолжаться не будет. Он выяснил, что был звонок из префектуры, которая потребовала, чтобы выдали ордер, разрешающий продолжать строительство. Когда мы это узнали, мы позвонили опять в департамент Рейсена, там сделали круглые глаза и сказали, что мы немедленно этот вопрос решим, что, в общем-то, и было сделано. И стройка еще на неделю была приостановлена, но после этого, в общем-то, она возобновилась. Все это время, то есть еще до решения межведомственной комиссии, стройка вовсю шла.
Граждане видят нарушение закона в том, что дом ставят на благоустроенной придомовой территории без межевания, без общественных слушаний и с увеличением землеотвода против генплана вдвое. Дом по адресу Ореховый проезд 41 строится менее чем в 20 метрах от соседних домов, жители которых тоже участвовали в митинге. В истории сопротивления стройкам в Южном административном округе поваленные заборы, стычки с охранниками и милицией с применением огнетушителей. Евгений Барановский представляет инициативную группу жителей Нагатино-Садовники. Эта история выделяется тем, что дом собираются построить на парковой территории в Коломенском. И только акциями протеста жители как-то сдерживают планы строительства элитного жилья.
Раньше нам приходила стандартная отписка, что нет, не волнуйтесь, а вопрос по строительству согласован с жителем, то сейчас хоть что-то у нас появилось, какие-то вот... Хотя бы такие уже. Мы хоть знаем, что можно ждать от власти.
Сейчас Евгений знает, что готовят власти. В парке нельзя, так они собираются изменить границы парка.
Да, пока ничего строиться не будет. А прокуратура как бы города Москвы еще в плюсе вот, тоже прислала письмо, что да, действительно они признали, что вот как бы вот это строительство на территории вот этой природной зоны, что она как бы незаконна. Документы, несмотря на то, что они даже срок истекли, их никто не отменяет. Нам открытым текстом из префектуры пришло письмо, что они ждут вот этой корректировки границ, и дальше следующее просто будет продление этих документов, и они как бы строительство возобновится. Понимаете, застройщик собрал практически пакет документов и ждет только вот этой корректировки границ. То исходное постановление о разрешении строительства, оно как бы незаконно, его и нельзя было выпускать, потому что оно явно распространяется на территорию парка, которая является особо охраняемой зоной, где нельзя строить. Главное требование, чтобы оставили наш парк в покое, чтобы никаких корректировок границ не было, и чтобы отменили основной документ, вот этот, постановление подписано Юрием Михайловичем о строительстве коммерческого жилья на территории вот этого нашего парка.
В своем обращении митингующие заявили, наблюдая за тем, как органы исполнительной власти полностью игнорируют требования жителей, провоцируя нас в том числе на незаконные действия, мы убедились в том, что законы в городе Москве не действуют. Но все же они продолжают борьбу против башен в своих дворах. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 22 апреля.
Театры. На новой сцене Большого театра премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Дирижер Юрий Тимирканов, режиссер Дэвид Паунтини. В главных ролях Надя Крастева, Жерар Пауэрс, Александр Виноградов, Екатерина Щербаченко. В театре Петра Фоменко этим вечером спектакль по роману Михаила Шишкина «Венерин волос». Он называется «Самое важное». Режиссер Евгений Каменькович. Роли исполняют все звезды театра Фоменко: Ксения и Полина Кутеповы, Мадлен Джабраилова, Галина Кашковская и другие. Концерты. В Римском католическом кафедральном соборе сегодня будет звучать музыка эпохи барокко. Произведения Баха, Георга Телемана, Генделя исполнят ансамбль «Карманная симфония». Участвуют российские музыканты, лауреаты международных конкурсов, а также французский гобоист Марк Экошар. Выставки. В Российском историческом музее открылась еще одна выставка, посвященная 125-летию со дня его основания. Рассказывает научный сотрудник музея Наталья Каргополова.
Витрины первого зала, все они наполнены предметами, которые присутствовали на нашей первой экспозиции. Здесь и дары великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, председателя нашего музея, и вещи из раскопок графа Уварова, Сизова, нумизмата Орешникова, замечательная пелена 15 века «София, премудрость Божия». То есть первые поступления – это дары лиц, которые были заинтересованы в нашем существовании. Московский университет свои коллекции подарил, антропологическое общество, то есть вся научная общественность и императорский дом, который стояли у основания музея, имели свой вклад в создание нашей первой экспозиции.
Кино. На экраны Москвы вышел российский фильм режиссера Олега Фомина «Господа офицеры, спасти императора». Эта картина в классическом, но подзабытом со времен «Неуловимых мстителей» приключенческом жанре истерн. Соперничество по-прежнему разворачивается между красноармейцами и белогвардейцами, однако теперь в роли положительных персонажей выступают последние. Происходящее на экране рекомендуется воспринимать без оглядок на историческую точность. Сюжет основан на вымышленной истории о том, как группа белых офицеров пытается спасти Николая II от расстрела большевиками.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Верховный суд продлил срок содержания бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского в следственном изоляторе. Реакция правозащитного сообщества на это решение в беседе с членом антивоенного клуба Михаилом Кригером. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Понтифик встретился с жертвами священников-педофилов и извинился.
Один из нападавших произвел несколько выстрелов, лежащих на земле россиян.
В результате нападения получено ран на месте скончались две племянницы правозащитника 5 и 8 лет.
Если не будут остановлены боевики, проникшие во власть, мы объявим открытую войну.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит